В эфире программа «Сегодня в Америке». Обвал в Китае, кризис в России. Что не сказал Владимир Путин на саммите БРИКС? Может ли обвал на китайских фондовых биржах спровоцировать острый финансовый кризис в России? Способен ли Китай помочь России? Россия, как Греция, без нефтяных запасов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Аслундом, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ярым Агаевым и управляющим директором финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Путин рассказал об успехах России в удержании фундаментальных основ экономики России. Под таким заголовком подает заявление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС информационное агентство «Интерфакс». Российский президент поставил в заслугу руководству страны способность удержать фундаментальные основы экономики, которые мы укрепили за последние 10-15 лет. Это сказал Владимир Путин. Особо глава страны отметил невысокую безработицу, высокие валютные резервы и приемлемый, по его словам, курс рубля. Днем раньше внимание мировой прессы привлекло еще одно заявление Владимира Путина. Встречая в Уфе руководителя КНР Си Цзиньпиня, российский лидер объявил о том, что совместными усилиями обе страны без сомнения преодолеют возникшие перед ними проблемы. Но наблюдатели за пределами Уфы и России испытывают в эти дни немало сомнений и тревог. Обвальное падение на фондовых биржах в Китае, например, вызвало всплеск первых громких сомнений в состоятельности китайского экономического чуда. Потрясения на китайских биржах рассматриваются как признак провала попытки китайских властей организовать финансирование экономики за счет притока средств инвесторов, и это может свидетельствовать о приближающихся экономических трудностях. Не столь давно самые динамично развивающиеся в мире страны БРИКС утеряли свой прежний экономический блеск, а в российском случае, как говорит влиятельный экономист Андерс Аслунд, дело идет к затяжному экономическому кризису.
Мы видим, что статистика сейчас ужасно выглядит. ВМП снизилась на почти 7% в мае. Это очень серьезно. И производство промышленности на 5,5%. Но больше всего это торговля и инвестиции. Мы видим сейчас, что реальные зарплаты снижаются в этом году на приблизительно 10%. Это достаточно большие деньги.
Но вот президент Путин выступает на саммите БРИКС и говорит, что дела обстоят не столь плохо.
Ну, я думаю, они только это признают, когда будет серьезные социальные волнения. Мы видели сейчас, что были повторные забастовки на восточном космодроме.
Однако ведь в самом деле, как говорит Владимир Путин, российским властям удалось предотвратить коллапс рубля, другие катастрофические события, которые не так давно предрекали некоторые аналитики. Это заслуга Кремля?
Больше всего это зависит от цены на нефть, и цены на нефть в последнее время немножко ухудшилось, и, вероятно, это будет больше сейчас из-за греческого кризиса, когда кризис в мире вообще, тогда снижаются цены на энергию тем более. И это значит, что, вероятно, рубль сейчас снижается дальше, цены на нефть. Ну, это очень сложно знать, но это логически было бы.
А почему, собственно, россияне должны опасаться удешевления рубля? Вот министр Силуанов совсем недавно сказал, что нынешний курс рубля идеален для России.
Для народа населения это значит, что импортные товары намного более дорогие. И это типично такие товары, как капуста и гречка, который очень зависит от мировых цен. В то же время, как, скажем, одежда и так далее, это не настолько зависит от мировых цен, как основные продукты. По-моему, Россия импортирует приблизительно 40% продуктов питания все еще. Девальвация – это значит больше инфляции вообще, но больше всего для продуктов питания.
Господин Аслунд, Владимир Путин говорит о том, что Россия и Китай, действуя в связке, преодолеют все проблемы, стоящие перед обеими странами. действительно преодолеют?
Ну, это больше всего показывает, насколько сложная обстановка, чтобы ему все время надо сказать что-нибудь, что на самом деле неправда. Конечно, отношения между Китаем и Россией очень напряженные, там доверия нет. Китай США намного более важна, чем Россия. Это просто показывает, насколько слабая позиция сегодня в мире Кремля.
Могут ли, с вашей точки зрения, отразиться на России потрясения на китайских финансовых рынках или, скажем, греческий кризис?
Ну, скажем, если будет кризис Китая, тогда будет меньше спроса на нефть, более низкие цены на нефть. Это значит, что рубль дальше падает. И то же самое с кризисом в Греции. Видим внутри России, что промышленное производство снизилось резко в апреле. И сейчас это быстрее идет. Что я думаю, что сейчас надо смотреть тоже на промышленность, что будет достаточно быстрое уменьшение промышленным производством. Что особенно заметно по поводу экономической дискуссии в России сейчас, это что первое, кризис не обсуждается, и второе, что будущее не обсуждается.
Как долго они смогут держаться? Вот благодаря своим валютным запасам, благодаря каким-то другим мерам, есть у них, как американцы говорят, трюки в рукаве?
Не думаю. Ну, конечно, хорошо, иметь большие валютные запасы. Они действительно в втором квартале намного лучше развивалось, чем можно было бы ожидать.
В последнее время ситуация складывается неудачно для России. Цены нефти после нескольких месяцев стабильности стали падать, рубль ощутимо пошел вниз, Греция может покинуть еврозону, на китайских биржах потрясения. Эти события могут спровоцировать резкий поворот к худшему в России?
Это совсем возможно. Но все еще немножко рано сказать. Вероятно, второй квартал в этом году действительно значит сильное ухудшение экономического положения в России.
Это был американский экономист, бывший советник правительств нескольких стран Андерс Аслунд. Грегори Грушко, оценки моего собеседника Андерса Аслунда заметно отличаются от оценок данных на саммите БРИКС Владимиром Путиным. С вашей точки зрения, какова сейчас объективная экономическая ситуация? Вот Аслунд, который несколько месяцев назад предполагал, что российская экономика может упасть даже на 10%, по-моему, не готов отказаться от этого своего очень неприятного для России сценария. Он говорит, что вот смотрите, российская экономика в мае упала на 7%. Ваше какое предсказание? Что происходит с российской экономикой?
Я не буду предсказывать, но я расскажу, что происходит. А происходит следующее. Доходы людей, инвестиции, розничный товарооборот, промышленное производство. Все снижается довольно быстрыми темпами. Экономический спад набирает скорость, увлекая различные секторы экономики. В реальном секторе ничего позитивного не просматривается. Инфляция сидит примерно 15%.
И с вашей точки зрения, как далеко это может пойти вниз? Дойдет ли это до катастрофического уровня, который предсказывали некоторые более крайние предсказатели?
Нет, я в принципе вообще не верю в катастрофические сценарии. Результат будет очень ущербным, но для этого потребуются годы.
Юрий Ермогаев, хотите что-то добавить к этому прогнозу или, может, откорректировать его?
Я согласен с Грегори, все показатели отрицательные. В экономике, в отличие от финансов, обвалы происходят медленнее. Но, в принципе, все движется вниз. Предсказания Асланда и, по-моему, Пол Грегори в своей статье Forbes тоже предсказывал падение на 70%. Но главное, что, насколько я знаю, эти предсказания не только на один год, а, по крайней мере, на несколько лет. И если экономика за следующие три года упадет на 25-30%, ну, это, я бы сказал, уже будет достаточно кризисная ситуация.
Пол Грегори, вы продолжаете стоять на своем? Способность российских властей стабилизировать рубль, увеличить стабилизационный фонд вас не впечатлила?
Да. Я думаю, что будет спад 3 года. Путин сказал, что будет 1 год, и потом будет положительный рост GDP. Я думаю, что будет 3 года. Я не вижу, почему это должен улучшится быстрее, чем 3 года. Думаю, Путин хочет, на это будет только 1 год, но это не будет так.
Сейчас мы видим саммит БРИКС. Выходит Владимир Путин и говорит о том, что вот вместе с Китаем они преодолеют все проблемы. Григорий Грушко, с вашей точки зрения, почему Путин вдруг говорит о том, что его страна вместе с Китаем преодолеет проблемы, если в то же время Владимир Путин, кажется, не очень-то склонен и признавать существование таких проблем?
Позвольте себе напомнить вам, что была такая хорошая песня, называлась «Москва-Пекин», и слова, буквально 2 строчки. «Русский с китайцем, братья навек, крепнет единство народов и рас. С песней шагает простой человек, Сталин и Мао слушают нас». Мы возвращаемся, в принципе, к тому же уровню пропаганды. Я повторюсь, пропаганды, а не каких-то конкретных действий, не каких-то конкретной помощи друг другу. Потому что у России помогать Китаю возможности нет. А Китай, будучи очень прагматичной страной, будет делать только то, что выгодно Китаю. И его, в общем-то, честно говоря, не волнует, что произойдет с Россией.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Обвал в Китае, кризис в России. Что не сказал Владимир Путин на саммите БРИКС? Может ли обвал на китайских фондовых биржах спровоцировать острый финансовый кризис в России? Способен ли Китай помочь России? Россия, как Греция, без нефтяных запасов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом Андерсом Асландом, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым-Агаевым и управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, вот руководитель Китая приехал в Уфу на саммит БРИКС под аккомпанемент скептичных комментариев в западной прессе, которая внезапно увидела за обвалом китайских фондовых рынков серьезные изъяны китайского чуда. Ведь даже сам Владимир Путин, можно сказать, позволил себе укол в адрес Китая, поставив его на одну доску с Россией, дескать, мы будем вместе преодолевать проблемы. Но Москве ведь вряд ли будет хорошо, если Китай действительно начал сталкиваться с проблемами.
Я один из тех людей, которые считают, что экономика Китая пойдет вниз, потому что я давно говорю о принципиальном противоречии между политической и экономической системой, которая сейчас есть в Китае, которая не может бесконечно длиться и в какой-то момент начнет сильно себя проявлять. И я вполне ожидаю, что в течение нескольких лет мы увидим завал Китая, а не только России. То, что в Китае происходят вот такие проблемы сейчас пока с биржей, но в принципе могут происходить более серьезные проблемы, это имеет политический эффект, серьезный для России. Это не имеет экономического эффекта, потому что ожидать от Китая было нечего. Но политический эффект это может иметь серьезный, потому что если Россия настроилась на то, что как Китай каким-то образом может помочь, что полная иллюзия, то и эта иллюзия сейчас частично разрушается, если сам Китай имеет серьезные экономические проблемы, поэтому это как бы выбивает почву из политической пропагандной позиции Путина.
Пол Грегори, с точки зрения экономиста, насколько реальна перспектива, обрисованная нашим собеседником?
Инвесторы в Китае и во всем мире понимают, что Китай – это карточный дом. Правительство мешает, но правительство не знает, что делать и так далее. Что это действительно обозначает слабость китайской экономической системы. И я более склонен верить, что люди начинают понимать, что такое это китайская экономика.
Григорий Грушко, может действительно получиться так, что Владимир Путин в лице Китая пытается сейчас сделать ставку на слабеющую лошадь?
Я согласен с Полом, что самая большая проблема с китайской экономикой, вообще с Китаем, это ее командная структура. Это вот факт, что в конце концов, или, вернее говоря, в самом верху стоит коммунистическая партия, которая Китая, которая принимает решение либерализировать рынки или нет, допускать частных лиц или нет. Например, я, насколько я понимаю, частные инвестора были, так сказать, можно сказать, приглашены на рынок, и таким образом была надежда профинансировать с средние и маленькие компании, которые торгуются на Шанхайской и Шэньчжэньской бирже.
Известно, допустим, что китайское правительство чуть ли не официально через центральную газету Компартии приглашало людей инвестировать в рынок.
На одной бирже частные лица открыли 140 миллионов счетов, на второй 112 миллионов счетов. Это невероятно большие суммы. Они действительно играют на рынке как казино. Я, в принципе, ожидаю, что китайский фондовый пузырь очень похож на тот, который был в Японии и который, в общем-то, завершился тем, что 20 лет компании не могут прийти в себя, и японская экономика по-прежнему имеет дело с очень серьезными проблемами. И я также думаю, что это делает позиции китайского партийного руководства нынешнего гораздо более слабыми.
Юрий Ермогаев, сегодня Wall Street Journal делает из безуспешной попытки китайских властей предотвратить обвал на фондовых биржах принципиальный вывод. Вывод о том, что эти события показывают неспособность Компартии манипулировать рынками. Можно ли этот урок приложить к России?
Главное, что выясняется, что, я думаю, к ужасу китайских партийных руководителей, что если они начинают запускать такие структуры свободных рынков в своей стране, то, в общем-то, они теряют над ними контроль, что для них недопустимо. Они не могут как бы продолжать осуществлять свою политическую власть, если они не имеют полного контроля над всем, что происходит в стране. А это конфликт принципиальный. Причем, на самом деле, он аналогичный конфликт в другой немножко форме происходит в Греции и в России. И конфликт, который я вижу, следующий. Эти страны решили, что они могут заимствовать рыночную и финансовую западную модель, которая очень производительно и дает хорошие результаты, но при этом остаться со своими политическими и культурными традициями, их не меняя и оставаясь в таком удобном положении. Значит, вот то, что сейчас происходит в Китае, в Греции, безусловно, в России, показывает, что эти вещи несовместимы. Так чудес не бывает.
Но российский центральный банк, кажется, сумел произвести чудо, относительно стабилизировав рубль и пополнив золотовалютные запасы. Пол Григори.
Денежную массу возможно контролировать и так далее. Все решается в реальной экономике, не в денежной массе. И я не удивлен, что Центральный банк России может контролировать денежные признаки, как денежная масса и так далее. Так и делает Центральный банк России. Это очень старая история.
Григорий Грушко, а можете вы сказать, стоит ли среднему россиянину опасаться, скажем, за сохранность своих сбережений в банке? Конечно, если они у него есть. Или у российских властей в самом деле есть возможность предотвратить худшее?
Я думаю, ему не стоит заботиться об исчезновении его депозитов. Ему стоит заботиться о том, что эти деньги будут покупать все меньше и меньше. Не столь важно, сохранит он своих 10 тысяч рублей или нет, но важно то, что он может купить за эти деньги. 15-процентная инфляция наносит довольно-таки серьезный удар по покупательной способности России.
Юрий Ермогаев, Кремль не даст повториться кризису 90-х годов?
Я думаю, что есть и угроза невыплаты тоже. Другое дело, что эти вещи очень нелинейные. Они накапливаются и в какой-то момент происходят. Мы не можем предсказать этого момента, когда это может произойти. Но в науке мы говорим, в финансах существует так называемая, как и во всем, так называемая положительная обратная связь. Это значит, что в какой-то момент система начинает идти в разнос. И это происходит быстро. И когда начинается вот то, что называется по-английски run on banks, или вот эта система неплат, мы не знаем, но я совершенно не склонен исключать этот сценарий, более того, я почти уверен, что он произойдет. При падении экономики этот риск будет увеличиваться постоянно.
Григорий Грушко, у вас за плечами несколько десятилетий работы на финансовых рынках. Сейчас мы имеем кризис в Греции, обвал рынка в Китае, удешевление нефти, уверенное падение экономики в России, санкции. Можно за этим различить признаки близкого острого кризиса?
В ближайшем будущем таких признаков нет. Катастрофических событий. Есть очень простые явные знаки, которые называются «слабая экономика равняется слабой валюте». Сколь долго экономика будет падать, и мы знаем, что она будет падать, то, скорее всего, что рубль закончит этот год не в уровне 57 к доллару, а, скорее всего, что 75, где-то так примерно.
Пол Грегори, вы тоже смотрите так на вещи, или вы видите признаки чего-то надвигающегося нехорошего?
Мой ответ. Мы должны думать о том, что Путин обещал экономический рост и хороший стандарт жизни. Люди должны подумать о том, если, скажем, есть негативный рост 3 года на 5% или 6%. Это не катастрофа. Но это значит, что его обещание русскому народу не выполняется. И еще одна вещь, это что он тоже обещал диверсификацию, что не будет так сильно связан благополучие с ценой нефти. По моему расчету, при Путине есть менее диверсификации, чем до Путина. Я думаю, что русский народ будет когда-то думать об этом, но это не катастрофа.
Грегори Грушко, в последние недели в американской прессе было немало тревожных публикаций о том, как Москва правдами, неправдами пытается отколоть Грецию от западного сообщества, грубо говоря, купить ее, подорвать НАТО. Это, с вашей точки зрения, реально? Или это похоже на то, как сильно покалеченный просит помощи у пока менее покалеченного?
Вот как раз Греция стоит на пороге катастрофы. И после, если такая катастрофа, выход из евро, отказ Европейского центрального банка финансировать греческие банки, если это произойдет, вполне возможно, что мы увидим политический кризис в стране. Политический кризис в стране может привести либо к выборам демократов, которые будут конструктивно смотреть на ситуацию, и тогда Путин может делать что угодно, но Греция останется с Европой. Но вполне возможно, что политический кризис приведет к выборам крайне правых, почти фашистских элементов, или же к перевыборам марксистского блока. В обоих этих случаях крайностей у Путина тогда остаются определенные надежды получить нового хорошего друга в Европе.
Но а способен Кремль материально поддержать Грецию?
Финансово, материально Россия помочь Греции не может. Они, правда, сказали, что не будут участвовать, если Греция будет проводить приватизацию. Но, опять-таки, это вопрос не ближайшего времени. Но экономически помочь Греции Россия не может, она может только об этом говорить.
Юрий Ермогаев, в последние месяцы были очень заметны параллели между риторикой Афин и риторикой Москвы. Из обеих столиц доносились жалобы, например, о том, что их обижают, их не уважают, их пытаются унизить. Невольно как-то задаешься вопросом, отними у России все еще дорогую нефть, не была бы она слепком Греции?
Россия не есть слепок Греции, но феномен один и тот же, о котором я говорил в самом начале. Это полное несоответствие политической и социальной культуры страны и современного финансового и экономического рынка, с которым они имеют дело. Все, что происходит в Греции, в России и так далее, вот с моей точки зрения, как финансиста и профессионала в этой области, это определенные риски, которые переводятся в определенные денежные исчисления, имеют свою цену. А в частности, это цена того, сколько стоит капитал и насколько увеличивается процент заема в любой из этих стран. И это не происки, это не пропаганда, и тут никого ни в чем нельзя переубедить, это реальность современного финансового мира, с ней ничего не сделаешь. Это не понимает ни Путин, ни греки, ни все остальные люди. Они думают, что с помощью пропаганды, с помощью, я не знаю, договоров, шантажа, пуганий, можно вот все это изменить, и капитал в Россию пойдет не по 12%, а по 3%. Нет. Такого произойти не может. И проблема в том, что я думаю, что ни греческие коммунистические, ну или там социалистические лидеры, ни Путин, ни китайские компартии просто этого до конца не понимают и будет тупо продолжать с помощью вот любых пропагандных, пиарных и политических методов решать финансовые проблемы, а они таким образом не решаются.
Пол Грегори, вам последний вопрос. Как вы считаете, как все-таки может разрешиться эта ситуация?
Греция хочет жить лучше, чем ее производительность, и Европа не готова заплатить. Греции нужна денег. Денег только существует в Европе и в Америке. Россия нуждается в деньгах и хочет деньги получить от Китая. Китай не будет дать, и у Китая тоже нет денег, хотя все думают, что у Китая есть много денег. Но скоро будет какой-то денежный кризис в Китае из-за плохих инвестиций. Все три страны нуждаются в деньгах. Откуда будут эти деньги, я не знаю.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Обвал в Китае, кризис в России. Что не сказал Владимир Путин на саммите БРИКС? Может ли обвал на китайских фондовых биржах спровоцировать острый финансовый кризис в России? Россия, как Греция, без нефтяных запасов? Эти и другие вопросы мы обсуждали с экономистом-сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Асландом, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерым Агаевым и управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Первый год российских контрсанкций. Запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против России. Некоторые его итоги в комментариях экспертов. О качестве сыров или сливочного масла, росте цен и спаде потребления, кардинальной смене традиционных прежде стран-поставщиков, а также первого появления на российском рынке, например, мяса буйвола из Индии, призванного заменить отчасти привычную, но более дорогую говядину. Рынок несоответствия. Почему в России, несмотря на углубляющийся спад в экономике, на рынке труда новых вакансий становится больше, а заявок на них от соискателей меньше? Каковы шансы трудоустройства выпускников 2015 года в самых разных учебных заведений? И как объяснить, почему самый высокий прирост предлагаемых рынку труда вакансий отмечался в начале лета в промышленности, финансовом секторе, сервисных услугах или на транспорте, то есть в отраслях, где фактор сезонности количества рабочих мест имеет куда меньше значение, чем, например, в строительстве или в сельском хозяйстве. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Год назад, 7 августа 2014-го, правительство России во исполнение подписанного накануне президентского указа утвердило перечни как стран, сельскохозяйственный импорт из которых запрещался, так и его составляющих, самих продуктов питания или сырья для их производства. Вместе с экспертами в Москве подводим некоторые итоги первого года действия продовольственного эмбарго, как именно оно изменило целые секторы российского потребительского рынка. Вспомним для начала, что еще со времен Советского Союза в структуре поголовья крупных рогатого скота в стране сохраняется абсолютное доминирование молочных пород над мясными. Доля последних, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве, составляет лишь примерно 10%. Для сравнения, в странах крупнейших в мире производителях говядины, таких как США или Бразилия, доля мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота превышает половину. Однако, несмотря даже на такую структуру поголовья, собственного молока в России по-прежнему не хватает, а потому наиболее уязвимыми с точки зрения измерения значимости импорта. Остаются сегменты сыров или сливочного масла, требующие больших объемов молочного производства. И, например, в общем потреблении масла в стране доля импорта до введения продовольственного эмбарго составляла около 30%, а крупнейшим его поставщиком была Новая Зеландия, под российские контрсанкции не подпавшая. Из Москвы независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова.
Что касается масла, то здесь не столь ужасная ситуация, как с сыроделием. Во-первых, из-за падения доходов населения упало потребление масла. Оно сократилось примерно на 18%. Увеличила свои поставки Беларусь, что немножко дало возможность ресурс этот восстановить. Что касается Новой Зеландии, которая не находится под санкциями, то объемы роста поставок не столь значительны, так как в 2013 году в Новой Зеландии были проблемы с ботулизмом, который был обнаружен в детском питании. И Россия закрыла поставки из 9 предприятий из 11 аккредитованных. Понятно, что они уже работают в нормальном режиме, но, к сожалению, до сих пор наши службы не смогли договориться, и эти предприятия остаются закрытыми.
Тем не менее, как вы сказали, объемы импорта масла из Новой Зеландии выросли, хотя и незначительно. А из других стран?
Из других стран, типа Аргентины, Уругвай, поставки выросли, но тоже незначительно. Тем не менее, недостатка масла на наших прилавках не ощущается. Здесь нужно отметить такую вещь, что если раньше на прилавках было импортное фасованное масло, финское, новозеландское, там под их брендами, то сегодня импортного масла не увидишь, хотя оно по-прежнему поступает в страну.
Что это значит? Его как-то перерабатывают, то есть используют как промежуточное сырье?
Это значит, что оно все идет в блоках, и основными его потребителями являются те же молочные предприятия, которые закупают это масло 82,5%. И зачастую его не просто фасуют, а сначала его бодяжат. То есть доводят пальмовым маслом до 72,5% и затем уже реализуют. Вероятно, именно этим и можно объяснить прирост производства, собственного производства на 7%. Ну, если не на все 7, то на несколько процентов именно за счет вот такого эффекта. Но, как обычно бывает в периоды падения спроса, когда доходы падают, самым уязвимым становится именно масло и жиры. Именно от них в первую очередь отказываются. Поэтому сегодня не ощущается недостатка масла в магазинах, другое дело его качество.
В самом начале вы назвали ужасной нынешнюю ситуацию в производстве сыров в России. Что же произошло, если иметь в виду сорта массового спроса?
Ну, наши сыроделы всегда мечтали о том, чтобы повысить таможенные пошлины. И когда мы вступили в ВТО, уже казалось, что последние надежды рухнули. И нам светит только снижение таможенных пошлин и увеличение объемов поставок сыров. Именно это выдвигалось как основная причина плохой работы нашего сыроделия – это невозможность реализовать собственную продукцию. И вдруг такой подарок, как эмбарго, когда все основные поставщики и страны-поставщики практически прекратили поставки. Что произошло? Во-первых, мы увидели резкий рост внутреннего производства на 27,5% за год эмбарго. Но одновременно по официальной статистике выросло и производство сырных продуктов на 24%. Я напомню, что годом ранее статистика показывала, что производство сырных продуктов, а это те же сыры, в которых часть молочных жиров заменена на растительные, выросло на 30%. Почему вдруг снизились вот эти объемы? Объясняется это все очень просто, потому что российские сыроделы пошли по самому простому пути, а именно они перешли на производство сырных продуктов, которые стали называть сырами.
То есть речь идет о подмене одной категории продуктов другой, но ведь существуют некие стандарты.
Согласно действующему техническому регламенту, к сырным продуктам относятся сыры, в которых молочный жир заменен на растительный в пределах 50%. Однако российские сыроделы не могут остановиться на этом показателе, и зачастую замены доходят и до 90%, и до 95%. У кого насколько хватит совести, тот настолько заменяет молочные жиры в сырах. И практически это уже даже не сырные продукты, а сыроподобные, имитационные сыры, как по-разному называют их в разных странах.
Со всеми вытекающими последствиями в части качества конечной продукции.
качество продукции за год, который прошел со времени введения эмбарго, резко снизилось. Сегодня действительно эти сыры с трудом можно назвать сырными даже продуктами. Уровень фальсификации на рынке достигает 70%. Здесь можно говорить, собственно, вообще о крушении российского сыроделия. Жажда наживы настолько велика, что она не останавливает уже практически никого из производителей сыров. Честных производителей, которые производят достойную продукцию, ну, уже можно пересчитать по пальцам рук.
Независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова. К концу 2014 года доля импорта в таких секторах продовольственного рынка России, как производство овощей открытого грунта, составляла 30%, а по овощам, выращиваемым в теплицах, 45%. Такие оценки приводились в обзоре Института аграрного маркетинга в Москве. Наш собеседник – директор этого института Елена Тюрина. Что в этом секторе менялось в течение первого года продовольственного эмбарго?
Введение санкций оказало положительное влияние на инвестиционную активность в производстве плодово-овощной продукции и овощей открытого грунта и тепличных овощей. То есть после введения санкций стало понятно, что именно по этим сегментам рынка отмечается очень высокий уровень зависимости от импорта и в конце 2014-го, начале 2015-го мы видим рост инвестиционной активности, но пока говорить о том, что доля импорта сократилась значительно, наверное, не стоит. Можно сказать только по овощам открытого грунта, то есть если раньше доля импорта была 30%, то сегодня это порядка 28%, то есть 2%, но думаю, что это первый шаг. То, что касается тепличных овощей, то доля импорта сократилась также процента на 3.
По вашим же данным, в секторе фруктов, семечковых и косточковых, доля импорта к концу 2014 года составляла 62%. И это уже после того, как были прекращены поставки из Молдавии или стран Европейского Союза. Снизилась ли она теперь? Кстати, ровно в первую годовщину продовольственного эмбарго, то есть 7 августа, Россия вновь разрешила ввоз фруктов и ягод, производимых на ряде предприятий. Молдавии.
Что касается семечковых, то есть это яблоки, груши, доля импорта, в принципе, осталась на прежнем уровне и составляет 59-60%. Но введение санкций опять же стимулировало рост инвестиций, и многие компании разработали стратегии развития производства семечковых фруктов. То есть это и белгородские компании, и компании Юга России. Программа рассчитана в среднем на 5 лет, и можно говорить о том, что доля импорта сократится до 35%. А то, что касается географии, выросли поставки из Турции, увеличились поставки из стран Латинской Америки и из Сербии.
Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга, Москва. Наконец, еще один крупный сегмент продовольственного рынка – мясо и мясные продукты. Здесь еще год-два назад общая доля импорта превышала четверть всего потребления. Для начала, как в целом изменились за минувший год цены во всех трех категориях – на мясо птицы, свинину и говядину? Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хатько.
Динамика цен, естественно, восходящая. Цены, в принципе, начали возрастать еще с середины года, когда был закрыт импорт свинины из ЕС, но после введения контрсанкций этот рост продолжился. Что касается свинины и птицы, по говядине он ускорился с осени 2014 года, и максимальные темпы роста пришлись на январь и февраль. После этого темпы роста начали снижаться, по свинине и птице цены более-менее стабилизировались, говядина продолжала расти. Для сравнения, если мы возьмем розничные цены на мясо в июне, средние цены по России, и сравним с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем цены выше на 15-20%. В меньшей степени по свинине, потому что она уже начала дорожать в том году, в большей степени по говядине. Говядина сейчас стоит на 23% дороже. Но еще раз отмечу, что цены стабилизируются, и, возможно, даже в ближайшей перспективе они немножко скорректируются в сторону снижения.
В целом, из трех сегментов рынка мяса первый год действия контрсанкций меньше других затронул, видимо, сегмент мяса птицы. Здесь и до контрсанкций доля импорта едва превышала 10%.
Сектору мяса птицы был нанесен, наверное, минимальный урон по сравнению с другими. Если по итогам 2014 года доля импортного мяса на рынке составляла порядка 10%, в принципе, эта доля не сильно отличалась и в прошлые годы, и в 2013 и 2012 году, там она была порядка 12%, то в этом году мы ожидаем в целом снижение до 5% этого показателя, то есть фактически наш рынок, можно сказать, полностью представляет продукцию отечественных производителей. Но, тем не менее, минимально импортная продукция будет представлена.
Обратимся к другому сегменту мясного рынка – производству говядины.
По этой категории мяса у нас была всегда наибольшая зависимость от импорта. В 2014 году до 35%. По итогам этого года мы ожидаем снижения этой доли, ну, скажем так, ниже 30%, но все-таки не менее четверти. Что касается стран-экспортеров, то здесь в самом деле география изменилась не так разительно, как посменили птицы. Основную часть всегда обеспечивали поставщики Латинской Америки. Это Бразилия в первую очередь, это Парагвай, Уругвай и Аргентина. То есть эти четыре страны Латинской Америки обеспечивали и обеспечивают порядка 75-80% всего импорта в Россию говядины.
При этом общий объем импорта говядины заметно сократился, как вы уже заметили.
Что касается совокупного объема, он, тем не менее, снизился. Это, конечно, объясняется в первую очередь девальвацией рубля. Говядина за рубежа стала дороже. Происходит замещение говядины другими видами мяса, более дешевыми, свининой или птицей в отрасли мясопереработки. Ну и в целом предложение говядины в потребительском сегменте тоже снижается. Среди новых поставщиков в этом году можно отметить такую нетрадиционную страну, как Индия. За полгода мы завезли около 2000 тонн. Не очень большой, но тем не менее заметный объем. Индия является одним из крупнейших экспортеров говядины в мире. Они экспортируют буйволиное мясо. Оно относительно недорогое. И мясо буйволов, оно фактически идентично мясу привычного нам крупного рогатого скота, корову. Поэтому мясо переработки, оно вполне нормально используется и не влияет на какие-то качественные показатели продукции.
Наконец, последний сектор рынка мяса – производство свинины. Еще недавно доля импорта в нем превышала 20%, и почти две трети этого импорта приходилось на страны Европейского Союза.
Что касается рынка свинины, доля импортного мяса резко снизилась еще по итогам 2014 года, поскольку в январе были закрыты поставки из ЕС, а в августе введены контрсанкции. В результате по итогам 2014 года импортная свинина заняла всего около 15% российского рынка, хотя раньше традиционно она имела порядка 20-25%. По итогам 2015 года мы ожидаем еще более значительного падения, до 8-10%. То есть, как и по птице, кстати, будет достигнут уровень продовольственной безопасности. Согласно нашей доктрине, она предполагает, что уровень продовольственной безопасности по мясу начинается с 85% продукта отечественного производства.
Мы начинали разговор с того, что еще год-два назад доля импорта в общем потреблении всех видов мяса и мясных продуктов в России превышала 25%. Как изменилась она за первый год действия контрсанкций?
В 2013 году импортное мясо занимало порядка четверти российского рынка, порядка 25%. По нашим подсчетам, в 2014 году этот показатель снизился уже до 17-18%. А по итогам 2015 года мы ожидаем, что доля импортного мяса снизится до 12%, поскольку все равно падение по свинине, по говядине, оно значительное относительно 2014 года. И опять же можно утверждать, что в целом по мясу мы достигли продовольственной безопасности, поскольку преодолен барьер 85% отечественного производства. И в долгосрочной перспективе эта доля еще даже несколько снизится. До 10% точно, но дальше уже будет зависеть от конкретных событий на этом рынке.
Даниил Хачко, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка, Москва. Итак, Россия вступила во второй год действия контрсанкций, запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против нее. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Показатели общей безработицы в России вернулись на уровни весны прошлого года. По последним из представленных данных Росстата, в июне она составила 5,4% численности экономически активного населения, ровно столько же было в марте 2014 года. Тогда за этим последовал спад до 4,8% в августе, который сменился, в свою очередь, новым ростом до 5,9% в марте нынешнего года, после чего началось очередное снижение, продолжающееся третий месяц подряд. Однако эти оценки весьма далеки от тех процессов, которые в действительности происходят на российском рынке труда, отмечают эксперты. Все большая его часть оказывается в теневом секторе, официальной статистикой никак не отражаемом. Фиксируемый уровень общей безработицы в России продолжает снижаться, несмотря на углубление спада в экономике, что, по идее, должно было бы, наоборот, его резко повышать. С одной стороны, срабатывает сезонный фактор. Летом безработица всегда сокращается за счет сезонных рабочих мест в таких отраслях, как сельское хозяйство или строительство. С другой стороны, все больше проявляется неблагоприятный демографический фактор – спад рождаемости в 90-е годы прошлого века. В российской экономике объективно появляется меньше новых работников. Наконец, в-третьих, на очередной кризис в ней местный рынок труда реагирует со свойственной ему спецификой. Из Москвы ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Вообще, традиционно в России в любых кризисных ситуациях рынок труда реагирует не снижением числа вакансий, а снижением заработной платы, то есть работодатели готовы меньше платить. соискатели, соответственно, тоже снижают свои требования, и, вероятно, сейчас как раз такая ситуация. Работодатели, вероятно, не могут найти требуемых сотрудников из-за сезонного спада.
Заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская.
На мой взгляд, снижение общей безработицы, очищенной от сезонных колебаний, сейчас не происходит. Мы можем говорить о снижении только безработицы, которая не учитывает сезонные колебания. Вот этот показатель действительно снижается. А безработица общая, очищенная, она остается примерно на одном и том же уровне и даже демонстрирует некоторую тенденцию к росту вот на протяжении 2015 года. Я боюсь, что ни о каких новых процессах речи нету, потому что все факторы, которые действовали раньше, ничего нового не появилось. Потому что нет этого снижения. Это абсолютно сезонное явление.
В целом, ситуация на российском рынке труда такова, что общие показатели безработицы, тем более регистрируемой, вообще слабо отражают то, что происходит в действительности, согласно и Елена Киселева.
Дело в том, что все в более значительной степени занятость приобретает неформальный характер, и поэтому показатели безработицы, даже если они снижаются, они позволяют говорить о каких-то положительных тенденциях. То есть снижение безработицы не говорит о том, что рынок труда оживился или экономика начала расти. Для значительной части людей, по разным оценкам, это от 20 до 30% занятости, а может быть и больше. В принципе, трудовые отношения, они не связаны с договором, уплатой налогов и так далее. И поэтому колебания уровня безработицы, которые вроде как носят позитивный характер, просто слабо отражают те процессы, которые происходят на рынке труда.
При общей численности экономически активного населения в России в 76,5 миллионов человек, или 52% всего населения страны, по данным Росстата за июнь, численность занятых в экономике составляет примерно 65 миллионов человек, поясняет Елена Киселева.
И вот от них около трети – это люди либо самозанятые, либо никак не связаны какими-то договорными, законодательно установленными отношениями со своим работодателем. Те же ремонтные бригады, сиделки, репетиторы. Очень широкий спектр занятий и профессий, которые не попадают вот в эти во все официальные оценки. То есть человек может не иметь официального рабочего места, не иметь никаких оформленных трудовых отношений, но при этом он не будет заявлять о том, что он безработен, потому что у него есть работа, есть определенный доход, но это никак не влияет на поступление налогов, которые уплачивают либо работодатель, либо подоходный налог, или другие налоги, которые сам гражданин уплачивает. То есть это такой сектор теневой на рынке труда, и его разрастание, особенно вот в текущих кризисных условиях, приводит к тому, что вот эти цифры по безработице, они никак не отражают реальную картину.
Есть еще и так называемая скрытая безработица. Хотя ее масштабы уже далеки от тех, которые отмечались в 90-е годы, по тогдашним экспертным оценкам до половины всех работавших на крупных и средних предприятиях, они, тем не менее, все еще остаются существенными.
Скрытая безработица, несмотря уже на снижение, сохраняется на достаточно высоком уровне. По официальным оценкам это порядка 300 тысяч человек, то есть она существенно добавляет к вот этим 4 миллионам безработных. По неофициальным оценкам может и больше, потому что все вот эти проявления безработицы, они достаточно жестко сдерживаются административными методами, да, компаниям не позволяют увольнять избыточных, ненужных сотрудников. И поэтому, в общем, никакого оптимизма тренд снижения, он, к сожалению, не несет.
Судя по оценкам некоторых российских рекрутинговых агентств, в июне, впервые с начала этого года, был отмечен небольшой годовой прирост количества предлагаемых вакансий на российском рынке труда. В предыдущие 5 месяцев оно лишь постоянно сокращалось к соответствующим прошлогодним уровням. Но при этом темпы прироста количества предоставляемых соискателями рабочих мест резюме после пика в марте стали, наоборот, замедляться, хотя они все еще заметно превышают уровни прошлого года. Как это объяснить? Нина Вишневская, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, Москва.
С моей точки зрения, небольшой рост количества вакансий, которые фиксируются хедхантинговыми агентствами, говорит только о сезонном спросе на рабочую силу, а не об изменении каких-то фундаментальных тенденций на российском рынке труда.
Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований, Москва.
Здесь нужно сказать, что лето – это традиционный период спада активности соискателя, да, потому что людям кажется, что вот летом лучше отдохнуть, считается, что до осени стоит все это отложить, и работодатели, в общем, тоже летом не особенно активно. Может быть, они размещают вакансии, но они не готовы обсуждать конкретные условия, принимать решения о найме человека. человека на работу, о каких-то конкретных условиях занятости. Вообще вот в этой ситуации имеет значение не просто количественное соотношение вакансий и резюме, но и совпадение или несовпадение, с одной стороны, требований к кандидатам и предложений о зарплате и других существенных условиях труда, а с другой стороны, запросов соискателей. То есть все вот эти отраслевые несоответствия, зарплатные несоответствия, какое-то несовпадение представления о желаемых условиях труда, скорее всего, находит проявление вот в этой ситуации, когда вакансий становится больше, резюме становится меньше.
В ближайшие пару месяцев на российском рынке труда появятся и выпускники 2015 года самых разных учебных заведений. Речь может идти в целом о десятках и даже сотнях тысяч человек. При этом сам рынок уже находится в угнетенном состоянии. Нина Вишневская, Центр трудовых исследований.
Конечно, выпускники этого года они оказались не очень в благоприятном положении на рынке труда. Но все-таки это не окажет очень сильного негативного влияния на общие показатели безработицы по той простой причине, что при нашей системе образования большинство студентов старших курсов уже имеют работу. Поэтому обычно после окончания учебы они не сразу выходят на рынок труда с поиском работы, а уже имеют какое-то рабочее место. Этих исследований проводилось очень много, и примерно 80% всех студентов старших курсов уже имеют работу, причем работу по специальности. К этому их еще подталкивает тот факт, что наши работодатели по приему на работу уже хотят иметь человека с опытом работы, несмотря на то, что это студенты, казалось бы, откуда у него может быть опыт. Это тоже подталкивает студентов к поиску работы еще во время их учебы. Просто другое дело, что обычно после окончания они могут претендовать на что-то более такое значимое, более хорошо оплачиваемое рабочее место. Сейчас им будет сложнее на такие места устроиться. Но, повторяю, общее влияние на основные показатели безработицы это явление не окажет.
Опять-таки, по данным рекрутинговых агентств, в начале лета самый высокий прирост предлагаемых рынку труда вакансий отмечался в промышленности, финансовом секторе, сервисных услугах или на транспорте, то есть в отраслях, где фактор сезонности количества рабочих мест имеют куда меньшее значение, чем, скажем, в строительстве, где этот прирост также был значительным, но очевидным с приходом лета. Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Работодатели, они в любое время и в любой ситуации, даже не очень благоприятные, в экономическом плане они ищут профессионалов, людей с необходимым уровнем квалификации. А в промышленности у нас уже довольно долго дефицит специалистов, дефицит квалифицированных рабочих кадров, и пока ничего коренным образом не меняется ни с точки зрения подготовки таких кадров, ни с точки зрения престижа и привлекательности рабочих профессий. С финансами похожая ситуация. Конечно, это очень популярная сфера, то, что там уровень оплаты труда гораздо выше, чем средний по экономике. Но, тем не менее, профессионалов все равно не хватает, и в кризис многие компании, пользуясь слабостью конкурентов, они стараются просто перекупать, предлагать более высокое вознаграждение высокопрофессиональным специалистам. Я думаю, здесь такая ситуация, когда работодатели ищут качественных сотрудников, но просто на рынке их очень мало. В принципе, новых не готовят, а старые уже либо имеют стабильную работу и устраивающий уровень заработной платы, либо ничего не готовы менять. То есть это вот вечная такая конкуренция за кадры, за профессионалов.
Нина Тимофеева, Центр трудовых исследований Высшей школы экономики.
Мне кажется, что касается вот промышленности, вот такой высокий спрос на рабочие места в условиях, когда падает производство, на самом деле очень объяснимо, поскольку в этих отраслях очень высокий оборот рабочей силы. Оттуда очень много людей уходит, поэтому работодатели волей-неволей вынуждены заниматься поисками рабочей силы, которая может заменить тех, кто уже ушел. Промышленность стоит на одном из первых мест по обороту рабочей силы. Там четверть вообще работников каждый год как бы обновляются. Поэтому вот этот вот спрос, он не говорит о том, что началось оживление в нашей промышленности, а свидетельствует скорее о том, что многие люди недовольны условием работы в этих отраслях. Они уходят, а работодатели пытаются найти им замену.
Итак, фиксируемый уровень общей безработицы в России продолжает снижаться, несмотря на углубление спада в экономике, что, по идее, должно было бы, наоборот, его резко повышать. Но при этом, обращают внимание эксперты, если учесть фактор сезонности, то уровень безработицы в стране еще с лета 2014 года, хотя и медленно, но повышается. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок, Россия в движении и американские вопросы, проект «Европа» и «Книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.